Пожалуйста, садитесь.
Кто читал книгу пастора Вильгельма Буша «Иисус, наша судьба», там есть такой эпизод, когда один нехороший человек, неверующий, собрал большую аудиторию и стал говорить против Бога, и говорил такие слова: «Не нужен нам такой Бог, потому что на земле столько войн, столько зла и всего худого». И как раз в этот момент проходил этот пастор Вильгельм Буш. И этот нехороший человек кричит и говорит: «Эй, черный грач, подойди сюда и скажи, как ты думаешь, почему такой плохой Бог?» Он вышел к микрофону и говорит: «Мне не нужен такой Бог». Все стали удивленно смотреть на него. Он говорит: «Мне нужен тот Бог, который принес спасение. Мне нужен тот Бог, который подарил мне жизнь вечную. И в этого Бога я сегодня верую, потому что Он для меня Спаситель, потому что Он для меня жизнь вечная». Братья и сестры, мы сегодня сюда собрались, на это место, чтобы действительно поблагодарить Бога, предстать пред Его величием, склонив колено и сердца для того, чтобы поблагодарить за то спасение, за ту жизнь вечную и за то, друзья, что мы имеем с вами сегодня это благоприятное служение для того, чтобы помолиться Господу. И сегодня у нас, друзья, еще то особое событие, когда мы вспоминаем страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа. Если мы с вами читаем Библию, то на протяжении всей Библии от самого начала и до конца здесь говорится о том свидетельстве, или Слово Божие говорит о том, что Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы своей заместительной смертью умереть и пострадать за нас, для того, чтобы мы с вами имели жизнь вечную и жизнь с избытком. И вот почему апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам пишет такие слова: «Ибо я рассудил быть у вас», то есть к Коринфянам обращается, «не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». А чуть выше он говорит: «Мы проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость». И вот хотелось бы, друзья, чтобы в этот воскресный день, в это утро, мы с вами могли сердечно обратиться к Господу и попросить милости Господа, чтобы Он сегодня мог открыть нам то состояние, то страдание, которое Он совершил на Голгофском кресте, потому что Слово Божие говорит, чтобы мы, взирая, исследовали за Иисусом Христом по Его стопам. И мне хотелось бы, братья и сестры, три стиха прочитать из 12 главы послания к евреям, первых три стиха, и мы с вами помолимся. И послание к евреям апостола Павла, 12 глава, с 1 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». И третий стих: «Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Братья и сестры, вот эти замечательные слова. И мы как-то обычно обращаем внимание на третий стих: «Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание». Да, друзья, если впадаться в эти мысли и то, что Господь совершил там на Голгофском кресте ради нас, то наш разум, он перестает понимать, как это может быть. И в Слове Божьем написано о том, что Иисус Христос, или Бог прежде всего, нас искупил, потом омыл, потом оправдал. Братья и сестры, если посмотреть на людей, которые валяются в грязи и в болоте, да, то я хочу сказать по себе, что мы особо их не любим. Обычно человек старается для того, чтобы омыть, умыть, искупать, очистить, а потом уже возлюбить. Но Господь говорит, и Слово Божие говорит о том, что Иисус Христос возлюбил нас, когда мы с вами были еще грешниками. Братья и сестры, не вкладывается это в мысли наши, но верой воспринимает, что Господь Иисус Христос пришел на эту землю, оставил славу небес и был посрамлен, уничижен, и падший всякого, лик его был посрамлен на том Голгофском кресте. И это все, друзья, ради нашего спасения. И вот Слово Божие говорит, чтобы мы помыслили о претерпевшем над собой такое поругание. Но, братья и сестры, верхние стихи или первый стих, который мы читаем такие слова. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий наш грех». И это облако свидетелей написано в 11 главе послания к евреям о тех мужах веры, которые стояли за истину Божию, и Господь говорит о них так, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их называть себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Вот на это облако свидетелей посмотрев, свергнем в себя всякое бремя и запинающий наш грех. Всякое бремя, братья и сестры, что это означает? А это негодование, злые помыслы, все человеческое. И Господь говорит и предлагает свергнуть себя всякое бремя и запинающий нас грех. Что такое запинающий грех? Это тот грех, который в жизни нашей приносит победу над нашим духом, над нашими стремлениями. И вот Господь говорит, свергнем себя запинающий грех, а потом что? А потом помыслите о претерпевшем над собой такое поругание. Братья и сестры, и сам Иисус Христос на горной своей проповеди говорит такие слова. Только что чистые сердцем Бога узрят. И хотелось бы сегодня, друзья, чтобы мы мысленно обратились, потому что хочу сказать, что апостол Павел опять в послании к римлянам в 8 главе мы читаем такие слова. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Поэтому пусть Господь благословит нас и сегодня помыслить о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы нам не ослабеть и не изнемочь душами нашими. Помолимся Господу. Аминь.
Thank you.
когда отпустил им Вараву, а Иисуса бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк. И, раздевшие его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову. И дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. Он мучим был. Его палач, столикий грех, сидевший прочно, в сердцах холодных и порочных торжествовал. Порывы зла, как ветер, на него бросались, души истерзанной касались. Он мучим был. Как жало змея вбивали гвозди зло и смело в его израненные ноги, святей которых в мире нет. Пронзали руки, ими многих он избавлял от слез и бед. Детей ласкали эти руки, давали хлеб, благословив. Теперь, в невыразимой муке, объятия миру растворив, на двух гвоздях держали тело. Насмешкам, шуткам нет конца, жестоким пыткам нет предела, струится пот с его лица. Святая кровь из-под венца, из ран его стекает, а он, кого так близко знает, вся тварь несметная Творца, кому подвластны бури, волны, кому подвластны небеса, ужель теперь страданий полный, бессилен делать чудеса? Ужель не властен над толпою, ведь мог бы муками томим свершить знамение такое, чтоб ахнул удивленный мир, чтоб отступил и изумленный увидел, что пред ним сам Бог, сиянием славы озаренной, он мог, он все, конечно, мог. Но не затем пришел на землю, чтоб славу вышнюю небес перед неверием надменным здесь разменять на звон чудес. Он не искал той громкой славы и зло терпел от злых сердец. Он умирал, страдая, знал он, зачем послал его Отец. Он видел мир в грехах заблудших, как рвутся люди на пути, как стонут, ищут жизни лучшей, не зная, где ее найти. Досадой, завистью пылают, жестоким мстят, бессильных бьют, от недоверия страдают, но все равно друг другу лгут. Он видел все, и сердцем нежным, безмерно каждого любя, за этот мир порочный, грешный, он жертву предложил себя. Аминь.
Сегодня люди, что Иисус Христос молча принял поцелуй Иуды, тот, что смерть принес, молча принял и рада угрозы прийти. Потом израненный на гору тяжкий крест понес. Умирал без слез и стона, все в любви стерпел, и за жизнь короткую святую все свершил. Ты покорно принял муки ради нас Христос. На кресте растянутые руки, в них Твоя любовь. Ради Магдалины в Артемее столько перенес. Мы ж любить друг друга не умеем, научи Христос. Ради Магдалины в Артемее столько перенес. Мы ж любить друг друга не умеем, научи Христос.
Спасибо вам, что вы позволили мне сегодня быть. Спасибо, что разрешили проповедовать. И знаете, сегодня у нас на родине празднуют праздник Пасхи. И прежде чем что-то говорить, я хочу всех вас поздравить с этим замечательным праздником, так как это у нас на родине делается. Христос воскрес!
Христос воскрес!
Спасибо. Садитесь. Перед тем, как я буду проповедовать, я хотел просто вам передать самые искренние приветы от ваших братьев и сестер с Украины. Я когда уезжал, я сказал, что я уезжаю, и у меня есть такое намерение встретиться с нашими братьями и сестрами. И очень просили меня, и те, которые знают вас, и те, которые не знают, передать вам самые искренние горячие приветствия и поблагодарить вас. Поблагодарить, что вы молитесь и не забыли. И на самом деле это так. Может быть, кто-то и не очень это ценит, но большинство сознают, что вы не забыли их и как-то помогаете. И очень многие мне говорили об этом, что если бы не пришла эта помощь, то не знает, как бы выжил. Хочу поделиться радостью в нашем братстве. Сегодня Бог благословил Украину, большое пробуждение там, Бог благословляет нас. И евангельские христиане-баптисты в Украине сегодня это третья деноминация. Они где-то так между греко-католиками и между собой делят третье место. Один год греко-католики наперед выходят, следующий год баптисты, и сегодня баптисты третья деноминация по численности в Украине. И первое, Союз Иванских христиан-баптистов Украины сегодня занимает первое место по численности в Европейской Федерации Баптистов. Вы как знаете, Григорий Иванович Комендант сегодня президент Европейской Федерации Баптистов. Количество церквей за последние 6 лет увеличилось больше, чем в 2 раза. Сегодня в Украине, только в нашем Союзе, 2,5, больше, чем 2,5 тысячи церквей. И больше, чем около 200 тысяч членов в этих церквей. По количеству церквей, и по количеству членов церкви наш союз вырос вдвое. Это благословение Божие. Конечно, такой быстрый рост, он и другие проблемы с собой принес нам, и другие переживания. И все это я вам рассказываю не потому, чтобы хочу похвалиться, а просто хочу сказать и ободрить вас, что, может быть, даже не сознавая этого, вы участники этого. Ваши поддержки, которые вы посылаете служителям, ваши молитвы, они делают возможным то, что я сегодня могу сказать вам. А теперь я хочу, чтобы все мы открыли Библии и обратились к Слову Божьему. Это 61-й псалом, 2 последних стиха из этого псалма. Это псалом Давида. 61-й псалом, 12 и 13 стихи. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, и у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его». Первый раз такое серьезное внимание на этот стих обратило меня одно обстоятельство в Мариуполе. Мариупольцы помнят эту сестру. У нас в церкви была сестра, которая молилась каждое собрание. И это неудивительно, есть в каждой церкви сестры, которые молятся. Но удивительно было то, что она каждую молитву произносила одну фразу. И она просила: «Господи, дай мне дважды слышать Слово Твое». Каждую молитву она повторяла эту фразу. Я вспомнил, что когда-то я читал это место в Библии, нашел этот стих. И стал думать, что же имеет в виду эта сестра, когда так просит Господа. Думаю, может быть, она таким образом поощряет братьев дважды прочитать, чтобы, будучи пожилым человеком, расслышать то, что там читают. Может быть, не дослышивает, чтобы громче читали и дважды прочитали. Однажды, посетив ее дома, я спросил, по-моему, ее звали Дмитриевна. Я говорю: «Скажите, вот вы так молитесь, что вы имеете в виду, когда вы так молитесь? Дай дважды слышать Твое Слово». Она посмотрела на меня так удивленно и говорит: «Ты пресвитер, и ты этого не знаешь?» Действительно, дорогие мои братья и сестры, знаете, самый тяжелый, самый длинный путь, который нужно преодолеть Слову Божьему в человеке, это путь в 40 сантиметров от уха до его сердца. Мы много слышим из Слова Божьего, но мы так нуждаемся в том, чтобы это Слово услышать нашим сердцем. Я помню, когда я познакомился со своей женой, я помню, когда она первый раз сказала мне, что она меня любит. Вот помню. И знаете почему? Потому что я очень хотел это услышать от нее. И я не только ухом услышал, я услышал это своим сердцем. И теперь, когда я это вспоминаю, мне становится тепло. Я уже очень соскучился, больше месяца здесь. Я вспоминаю это ее слово, знаю, что она меня любит. Я думаю, что все мы помним, когда наши дети сказали первое слово. И мы помним, какое это было слово. Родители помнят это. Мы помним очень многое важное в нашей жизни. И знаете, почему мы это помним? Потому что мы услышали это нашим сердцем. Или слово нашей мамы, или слово нашего дорогого человека, или очень важную новость, которую однажды кто-то нам сказал, мы это услышали сердцем. Давид, человек Божий, который очень многое пережил в своей жизни, очень много умел, очень много делал, он сказал такие замечательные слова, что «я услышал дважды то, что Бог сказал один раз. Я услышал это своим сердцем». Что же он услышал? Я хочу на это обратить сегодня наше внимание и порассуждать вместе с вами. Первое, что услышал Давид, он здесь говорит: «Я услышал, что сила у Бога». Имеет большое войско, имеет опыт победы, имеет прислугу. И, кажется, мог бы надеяться на своих воинов, преданных ему. И у него были такие воины, которые ради него готовы были пойти в осажденный Вифлеем и оттуда принести ему воду попить, когда он сказал: «Хочу пить». Он имел таких людей, но он говорит, это не... По сравнению с Господом, по сравнению с Ним, это ничто. Сила у Бога. Он говорит однажды: «Иные надеются на коней, а я надеюсь на Господа». Исаия говорит, что и молодые люди устают и падают, а надеющиеся на Господа, они обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, пойдут и не устанут, потекут и не утомятся. Для чего нам нужна сила? Во-первых, каждый верующий знает, как трудно и как тяжело противостоять греху. И сами по себе мы не способны противостать. У нас нет силы противостать греху. И сегодня мы будем вспоминать страдания Господа нашего Иисуса Христа, и каждый из нас проверяет свою жизнь. И никто из нас не хотел грешить, но все мы, я верю в это без исключения. Сегодня утром, может быть, даже когда сегодня пришли сюда на собрание и молились, мы говорили: «Господи, прости нас и приготовь Почему мы так молились? Потому что мы сознаем, что у нас где-то не хватило силы противостоять греху. Почему Давид испытал это в своей жизни? Потому что он это увидел. И вот возьмите, прочтите весь 61-й Псалом, он говорит, все мое упование – это Господь. Я не могу противостоять. Я не могу преодолеть мои жизненные трудности, которые встречаются. Я видел здесь их, встречаясь с моими друзьями, я видел, что этих трудностей много у вас здесь. Я эти трудности видел среди американцев, с которыми встречался. Они есть, эти трудности. И где взять силы? Мы можем надеяться на наши деньги, можем надеяться на наш интеллект, на наше образование, мы можем надеяться на наши знакомства, но все это ничто по сравнению с нашим Господом, у которого сила. И мы часто разочаровываемся в людях. Дорогие, но тот, который надеется на Господа, он не разочаровывается. Я часто слышал и видел в жизни такие обстоятельства, когда люди испробуют все абсолютно, и только потом говорят, пойдем в церковь, идем помолимся. Почему так происходит? Почему так происходит в жизни верующих людей? Потому что они только однажды слышали, а не услышали второй раз. Не услышали сердцем. Те люди, которые услышали сердцем, они полностью полагаются на Господа. И слава Богу, что те люди, которые услышали однажды, потом вспоминают, и где-то в глубине, в душе, в сердце у него отражается это. Да, у Бога сила, я могу к Нему обратиться, и Он мне поможет. Будучи пастором много лет и встречаясь сегодня с многими трудностями, я поражаюсь, почему Бог отвечает на наши молитвы, когда, кажется, мы недостойны этих молитв. Потому что у Него сила, которую Он хочет дать, которую Он хочет помочь каждому из нас. И очень важно, дорогие мои, не только слышать сегодня это слово, важно принять его в сердце свое и полагаться на Господа во всех ваших обстоятельствах. Я помню, когда в Мариуполе у Александра Ивановича Дороза погиб сын, 18-летний, и его очень многие утешали, ходили, это были друзья. И Александр Владимирович Дудник подошел и сказал ему, знаешь, он там, он у Господа, посмотри туда, не смотри сюда, где он лежит, он там. И потом мне делился Александр Иванович, говорит, это были самые лучшие слова, которые могли меня утешить. Горе, которое я не мог перенести. Но он мне показал, где сила. Сила была у Бога, и он помог мне перенести это мое горе. Следующее, что услышал Давид своим сердцем, здесь он говорит, я услышал это второй раз, у тебя, Господи, милость. Вы знаете историю Давида, если не знаете, возьмите, прочтите, это интересная история. И он очень стенал. Два псалма покаянных у него есть, где, в которых он говорит, что все изнемогло во мне до тех пор, пока он не понял и не услышал, что у Господа милость. Когда он не знал, что у Господа милость, он скрывал свой грех. А когда он услышал это, он пришел с покаянием. Сегодня мы вспоминаем жертву Господа нашего Иисуса Христа и его страдания. И знаете, ради чего это он сделал? Потому что у него милость. У него любовь и милость к нам. Позвольте мне рассказать вам одну интересную историю, такую очень поучительную. Жили по соседству мальчик и девочка. И однажды мальчик сделал рогатку и стал стрелять из нее. Раз выстрел ему понравился, второй выстрелил, третий попал в курицу. Это была их курица, он попал в голову и убил ее. Он испугался, что сделал. А соседская девочка увидела это, говорит, ага, расскажу маме. Он говорит, не говори, пожалуйста, маме. Хорошо, не скажу, но только ты покатай меня в тележке. Была там у них тележка, она села в эту тележку, он покатал, катал, катал, устал. Говорит, ну все, хватит. Нет, катай еще, иначе расскажу маме. Он еще ее катал, устал. Остановился, все, хватит, сколько можно. Он говорит, нет, катай, иначе расскажу. Он еще ее катал, устал уже, бросил эту тележку, заплакал и пошел домой. Пришел, а мама говорит, что ты плачешь? А я катал эту девочку, а что ты ее катал? А потому что вот так и так случилось. Я сделал рогатку, выстрелил, нечаянно попал в курицу, убил ее. И она сказала, что катай, иначе расскажу маме. А мама посмотрела на нее, глупенький, говорит, я же с самого начала видела, что ты убил курицу. Зачем ты это катала? Зачем ты устал? Так похожи люди, которые не понимают или сердцем своим не принимают милость Божью. Они скрывают свой грех и катают его в тележке, как этот мальчик до изнеможения. Почему они это делают? Потому что только один раз слышат, что милость у Бога. Они поняли это своим сердцем. Те люди, которые слышат сердцем, что милость у Бога, они не катают грех. Они идут и исповедуют. Сегодня мы видим эти знаки, которые говорят о Его любви. Говорят о Его милости. И нам нет никакой необходимости мучить себя, терзать себя. У Него милость. Но проблема наша в том, что мы сердце наше для этого Слова Божьего закрыли. Или не открыли еще для Него. Господь говорит, у меня милость, я не хочу смерти грешника, кто бы ты ни был. Если мы согрешили, говорит нам Слово Божие, то Он, будучи верен и праведен, простит нам, если мы Его исповедуем, этот грех. Если мы придем и скажем, Господи, верю, что у Тебя милость, поступи со мною по милости Своей. И сегодня мы будем участвовать в вечере Господней, чтобы еще раз прославить Его за эту милость. Я встретил такое интересное понимание среди некоторых верующих. Они думают, что Господа нужно умолять о милости, Его нужно упросить о милости, Ему нужно какие-то слезные слова говорить о милости и уговорить Его, чтобы Он простил. Дорогие мои, это заблуждение. Единственное, что Господь хочет от нас, чтобы мы, как тот мальчик, подошли к Нему и сказали, Господи, согрешил, согрешила, прости по милости. Бог не хочет, чтобы мы мучились. Иисус Христос пришел, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Почему у нас нет радости? Почему нет этой жизни с избытком? Потому что мы боимся подойти к Нему. Потому что мы еще не поняли и не услышали, что у Него милость. И Господь не осуждает нас даже за это. Он говорит, если вы до сих пор не слышали, теперь я говорю вам еще раз, говорю, у меня милость. Не нужно вам мучиться, не нужно вам терзаться в своей душе. Вы можете прийти и сказать мне, как есть. Сказать то, что есть у вас на душе. Поделиться всем тем, что есть, и сказать, Господи, прости. Это Он хочет. И Он готов, Он уже дал вам эту милость во Христе Иисусе. Возьмите ее и пользуйтесь. Как важно услышать это своим сердцем. Как важно это принять своим сердцем. Третье, что услышал Давид, когда Бог сказал однажды, а он услышал это дважды. Он говорит, ты воздашь каждому по делам его. Ты воздаешь каждому по делам его. Я думаю, что мы нисколько не нарушим Слово Божие, если скажем, у Тебя, Господи, справедливость. Итак, Давид услышал, что у Господа сила. Давид услышал, что у Господа милость. Но он также услышал, что у Господа справедливость. Я вспоминаю многие-многие случаи в моем служении, когда мне нужно было мирить людей, побуждать их к тому, чтобы они помирились. И часто я слышал такую фразу «Я хочу справедливости». Пожалуйста, доведите дело до справедливости. И меня всегда поражало это заявление. Я говорил тогда, и сейчас говорю, какую справедливость вы хотите? Хотите ли вы такой справедливости, которая будет в вечности? Или вы хотите справедливости, которую являет нам Господь? Господь нам являет незаслуженную справедливость. Знаете, будучи Господом, Он не может быть несправедливым. Будучи справедливым Богом, Он должен наказать нас. Он должен каждому из нас воздать по делам нашим. Но будучи справедливым Богом, Он взял и возложил эти грехи на Сына Своего Иисуса Христа. Это Его справедливость. Это Его справедливость. Может быть, только в вечности до конца мы поймем эту Его справедливость. Но чтобы не наказывать нас, Он возложил это на Господа нашего Иисуса Христа. И это Его справедливость. И когда Он, Иисус Христос, висел на Голгофском кресте, Он нашел возможность помолиться о тех, которые требовали бы, которые нужны, вернее, которые заслуживали бы справедливого возмездия. Он смотрел на них. Люди жестокие, люди из зависти, предавшие Христа, плевавшие, страдающие у Иисуса Христа, безжалостные, которые видели страдающего человека. Невозможно смотреть на то, что было на Голгофском кресте, нормальному человеку, без сожаления. А они еще издеваются. И вот смотря на этих людей, он говорит, находит возможность поступить с ними по справедливости, находит то, за что он может помолиться о них, находит то, что может применить им как справедливость. И он говорит, прости им, отче, не знают, что делают. Это его справедливость, братья и сестры. Это его справедливость, и это понял Давид в своей жизни. О, как важно нам это узнать, как важно это услышать нашим сердцем. Что когда мы думаем о справедливости, когда мы требуем к себе справедливости, вспомнить, что у Господа справедливость, и Он праведный судья. И то, что с нами случается сегодня, если нас кто-то обидел, если с нами что-то случилось не так, как нам хотелось бы, или то, что случилось, что очень тревожит, беспокоит, ранит нашу душу, когда она может быть ранена до крови и кровоточит там, вспомнить, что Отец Небесный, Он справедлив в своем решении. Он справедлив в том, что с нами случилось. Я вспоминаю еще, когда жил в Сибири, и я должен был посетить одного брата, когда после вечери, я должен с вечерей был пойти к нему. Я посетил, я увидел жестоко страдающего физической болезнью. У него такая болезнь была, когда мышцы отходили от костей. Это была ужасная боль. Он ужасно мучился, и я не знал, как утешить его. Я по-простому просто сказал, как я вам сочувствую, брат. Он посмотрел на меня так, говорит, дорогой мой, я за свою жизнь заслуживаю большего. Бог со мной еще поступает по своей милости. И Он дает мне еще терпение во всех этих болях. Я большего заслуживаю. Он справедливо со мною поступает. Дорогие мои, как важно нам услышать нашим сердцем, что у Господа справедливость. И мы потом перестанем роптать на нашу судьбу. Мы перестанем обижаться на Господа. Мы перестанем говорить Ему то, что иногда говорим, потому что не понимаем, что Он справедлив. Только в вечности мы до конца поймем, почему так случилось или иначе случилось. Почему тот или иной человек сделал так или иначе в нашей жизни. Но что хочет Господь, чтобы мы сегодня, слушая это слово, услышали его нашим сердцем. И мы слышали сегодня замечательное слово. Помыслите о претерпевшем такое поругание от грешников над собой, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Аминь. Помолимся.
и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамления и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха.
Thank you.
которое все мы знаем, читаем, помним на память. Но, тем не менее, и это слово живо и действенно. Евангелие Иоанна, 3 глава, 16 стих. Евангелие Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог есть любовь, братья и сестры, как много заложено в этом слове. Я хочу просто, чтобы сегодня каждый из нас, я и все мы, находящиеся в зале, спросили сами себя, почему сегодня мы живы, братья и сестры? Потому что Бог любит нас, любит тебя. Почему сегодня ты среди живых и находишься здесь? Потому что Бог любит тебя. Почему сегодня Бог не стер с лица земли человечество грешное, идущие и восставшие против Него, потому что Бог есть любовь, как много в этом заложено. У Достоевского есть одно произведение, там один герой говорит, это братья Карамазовы, и он там говорит: «Бог не захотел поработить человека чудесами, а жаждал свободной веры, а не чудесной». Какая это правда, да? Бог не хотел поработить человека, и чтобы вера была на основе каких-то чудес, на основе любви к своему Спасителю, за Его бесконечный, бесценный дар, который был на кресте Голгофы. Это Сын Божий, Иисус Христос. Братья и сестры, не будем об этом забывать. «Ибо так возлюбил Бог мир», а это значит тебя, брат и сестра, тебя, мужчина и женщина, юноша и девушка, каждого человека Бог так возлюбил и ради тебя пошел на крест. Ты сегодня здесь, ты сегодня жив, ты сегодня здрав, ты сегодня можешь дышать, можешь кушать только потому, что Бог есть любовь. Да благословит нас Господь быть всегда благодарными Ему и помнить, и никогда не забывать вот этой Божьей святой любви. Аминь.
Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца был веден он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем.
Сестры, мы братским советом рассуждали о том, чтобы как-то нам возродить, так сказать, наши духовные общения на домах, чтобы мы могли посещать членов церкви. И хочется сказать, что в этом вопросе будут побуждения от наших братьев ко всем вам. Апостол Павел когда-то сказал в послании к Колоссянам, 4 главе, такие слова – 4 глава 7 стиха. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши, с Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем». Когда-то апостол Павел посылал своих сотрудников, и сегодня наша поместная церковь имеет этих сотрудников. Слава Господу! Братский совет пересматривал все подробно списки нашей поместной церкви и распределили на определенное количество членов церкви на два служителя, которые когда-то позвонят вам и спросят вашей возможности посетить. Какая цель этих посещений? Вот мы прослышали о том, что вот Тихик был послан с Анисимом, чтобы узнать о ваших обстоятельствах и утешить сердца ваши. Вместе побеседовать, почитать Слово Божие, узнать пульс вашей семейной домашней церкви, вместе помолиться, прославить Господа. Вы можете передать братьям свои пожелания, Может быть, у вас есть какие-то замечания, может быть, у вас есть какие-то нужды, проблемы вашей семьи. Вы свободно можете сказать, это будет доступно братскому совету для того, чтобы оказать вовремя действенную духовную помощь в той или в другой семье. Наша просьба, братья и сестры, чтобы, когда братья дадут свой сигнал, вот, то вы постарайтесь избрать самое оптимальное время, когда бы вы могли собраться всей домашней церкви. Чтобы не просто родители только посетили братья, но по возможности, вспомните, как Самуил пришел в дом Иисея, и он собрал всех детей, да? И тогда провелось это общение. Дал бы Господь, чтобы мы в такой христианской, в откровенной, в братской, взаимной любви могли продолжить вот эти общения. Мы распределили это примерно на каждую пару братьев-служителей нашей поместной церкви. Где-то выходит по 20, 23, 24 семьи. На каждую пару братьев. И если Господь даст такую возможность нам нести это вот служение дальше среди вас, то все мы, посетив каждая пара 20-25 семей, в год мы посетим всю церковь, которая состоит из 775 членов на сегодня. Поэтому я бы хотел просить вас, братья и сестры, не думайте, что ну, что-то звонят, братья, о, что-то такое надо. Нет, это чисто духовное, христианское, семейное общение. Приемлемо, братья и сестры? Дал бы Господь, чтобы мы возродили вот эту духовную общительность вот именно по домам. Поэтому, пользуясь случаем, что сегодня вся наша молодежь, все наши дети, вот, и все в основном присутствуют, поэтому мы передаем эту просьбу. Господь да благословит всех вас, братья и сестры, в христианской простоте именно отозваться на это. И хотелось бы, чтобы это не просто был как какой-то определенный там этап. Нет, пусть это будет движением в жизни нашей поместной церкви. Господь да благословит всех нас. Благодарю за внимание. Внимание.